Ругани обрушились на улицы в 15 шагах позади хватки и ее потрепанных взводов, и менее чем в 10 шагах от нагоняющих к Чейн-Чемалей. Взрыв уничтожил охотников Кьель, чьи туши приняли на себя большую часть смертельного града из раздробленного камня. Обрывки иссохшей кожи, плоти и осколки костей разбросало по улице. Они чуть не долетели до мостожогов. Хватка подняла руку, приказав солдатам замереть на месте. Не только ей нужно было перевести дыхание и подождать, пока сердце перестанет колотиться.
«Это все меняет», —
тяжело дыша сказала стоявшая рядом с лейтенантом Дымка. Хватка не удосужилась ответить, но не могла не согласиться с горьким замечанием Дымки. Как и приказывал Паран, они отвлекли внимание, по крайней мере, некоторых к Чейн-Чемалей, и заплатили за это. При последнем подсчете у нее было 16 мостожогов, способных сражаться, и 6 раненых, трое из которых уже стучались во врата Худа. К Чейн-Чемалей были не просто проворны, молниеносны и неумолимы. Даже шрапнель их только раз задорила. В любом случае снаряды кончились. Хватка развернула солдат на одного из охотников Кьель, чтобы помериться силами в ближнем бою. Больше она так не поступит. Им вообще повезло, что удалось отступить. Видеть, как со всех сторон друзей рубят на мелкие куски, зрелище, которое будет преследовать хватку каждый оставшийся день жизни.
«День моей жизни? У меня нет дней. Удивлюсь, если доживу до конца этого колокола».
«Худ нас побери, еще один!»
Лейтенант обернулась на крик. Очередной охотник показался из углового переулка, царапая брусчатку когтями. Голова низко опущена, клинки наготове. Менее чем в 15 шагах. Голова чудища резко качнулась к малозанцам.
«Отлично!» — перевела дух.
«В рассыпную!»
В тот момент, когда мостожоги начали разбегаться, стена рядом с Кчейн-Чемале взорвалась наружу. С пылью и кирпичами из дыры вывалился еще один охотник. Этот весь изрубленный. Голова дико качается, связанная с шеей тонкой жилкой. Не хватает одной руки. Нога отрублена на уровне лодыжки. Чудовище упало, врезавшись в брусчатку, ломая ребра, и больше не шевелилось. Мостожоги замерли на месте, как и первый охотник Кьель. Затем он зашипел и повернул морду к дыре в разрушенной стене. Из клубов пыли появился Тлан-и-Мас. Иссушенная плоть разорвана и свисает кусками, повсюду оголяя кости. На голове шлем с обломанными рогами. На кремневом мече было столько зазубрин, что он казался зубчатым. Не обращая внимания на малозанцев, он повернулся к охотнику Кьель. Кчейн-Чемале зашипел и бросился в атаку. Глаза хватки не смогли полностью уловить молниеносный обмен ударами. Внезапно показалось, что Кчейн-Чемале начал валиться. Его ноги чуть выше колена были отсечены. Клинок с лязгом упал на брусчатку вместе с отрубленной рукой. Тлан-и-Мас сделал шаг назад. Снова двинулся вперед и с размаха разрубил кости вниз от плеча через грудь и бедра, пока клинок не выскочил из ящера на брусчатку, подняв сноп ярких искр. Охотник Кьель рухнул на землю. Одинокий Тлан-и-Мас повернулся к цитадели и начал идти. Хватка и остальные смотрели, как воин миновал их и продолжил шагать по улице.
«Худо в дух», —
пробормотала Дымка.
«Пошли!» — рявкнула Хватка.
«Куда?»
— уточнил капрал Бестолочь.
«За ним», —
ответила она уже на ходу.
«Кажется, самое безопасное место в этом городе, в тени этого создания».
«Но оно же направляется в цитадель».
«Значит, и мы тоже».
Покрытые коркой грязи, шаркая сапогами, солдаты Скворца медленно выстроились лицом к полю перед мостом и городу за ним. Далеко на флангах стояли баргасты, клан Ильгрес с одной стороны, белолицы с другой. Корлот оставила лошадь с остальными и направилась к низкому холму на запад от торгового тракта, где уже стояли Скворец, Калор и знаменосец Артантос. Все они видели воздушные баталии над кораллом, уничтожение черных марантов и как минимум одного звена, несущего солдат войска Однорукого. Они наблюдали за бомбардировкой, но ни один из солдат на склоне не ликовал. Жестокую правду было не скрыть. Дуджик оказался в ловушке за стенами коралла. Его солдат резали как скот, а Скворец и его измотанное воинство мало чем могли помочь. Многие видели, что кондоры последовали за черными марантами к укреплениям на горе, но там их встретит Орфантал. В облике одиночника ее брат уступал лишь самому Аномандру Рейку. Корлот завидовала ему, ведь у брата была возможность немедленно отомстить. Тиста Анди приблизилась к спутникам, мысленно готовясь принять драконий облик. Приходившая с превращением сила всегда пугала ее, ибо была холодным, жестким проявлением чего-то одновременно нечеловеческого и бесчеловечного. Но на этот раз Корлот с радостью примет ее. Добравшись до вершины, она увидела то, что видели другие. Северные ворота были распахнуты. Наружу выходили к Чаен-Чемали и строились шеренгой. 800, возможно, больше. Малазанцы держали оружие наготове. Когда Скворец даст приказ, они двинутся вниз, навстречу строю неупокоенных убийц.
И умрут. На 800 к Чаен-Чемалей меньше в Коралле. 800 к Чаен-Чемалей на время заняты. Знает ли Дуджик? Брут еще в половине дня пути от нас. Серые мечи в двух ударах колокола, может, больше. Не ожидала услышать это от Калорра, но в итоге они скакали слишком долго и слишком быстро. Остряк со своим легионом, кажется, и вовсе пропал. Неужели мы потеряли свои ударные войска? Бездна, свидетель, этот даруджиец не любит сражения. Понимает ли Дуджик, чем мы заплатим за него сегодня? 800 к Чаен-Чемалей на равнине. Сколько еще в городе? Сколько прорезают себе путь через трупы в рядах войска первого кулака?
Примерно 20 кондоров оставались в пределах города. Все как один кружили над цитаделью. Возможно, показывая уверенность провидцев в том, что их участие в грядущем сражении не понадобится. Эта мысль неприятно горчила. Когда Корлот подошла, Скворец повернулся и приветственно кивнул.
«Ты нашла Круппа. Уверен, он выбрал безопасное место».
«Он с Хэттен», — ответила Корлот. «Требует дать ему белую краску для лица».
Скворец почти смог улыбнуться.
«Мои тисты Анди пойдут в наступление перед твоими солдатами», — сказала спустя миг Корлот. «Посмотрим, как эта нежить справится с Куральд-Галейном».
На лице Каллора проступала самодовольная улыбка.
«Твой путь по-прежнему осажден, Корлот. Чтобы очистить его, придется полностью открыть. Всему вашему народу, а не только тем тисты Анди, что стоят здесь. Твои братья и сестры пойдут на бойню».
Ее глаза сузились.
«Полностью открыть. Калор, ты слишком много знаешь о нас». «Я ценю твою тактическую проницательность», — сухо ответила она.
Она увидела, как Скворец оглянулся на Артантаса, который стоял в 15 шагах от остальных, кутаясь от утреннего холода в меховой плащ. Мужчина не обращал на остальных внимания. Он уставился на поле внизу, слегка нахмурившись, но не настолько, чтобы на лбу появилась хотя бы морщина. Двое верховых приближались с востока, скакали перед малазанским строем.
«Две воительницы Скворца».
Лошади тяжело дышали, с губ падали клочья пены, но животные, не сбавляя галопа, помчались вверх по склону. Наконец, обе женщины натянули поводья.
«Командир!» —
прокричала она. Вторая добавила.
«Мы нашли ее!»
И указала пальцем. Из строя на востоке вышла Серебряная Лиса. Звук тысячи голосов, которые удивленно ахнули, встревожил Корлот. Она обернулась и увидела, как поле перед Кчен-Чемалями покрылось неожиданной пеленой пыли, которая быстро поредела, превратившись в бесчисленные ряды тланы массов. Серебряная Лиса приблизилась. Казалось, она выбрала своей целью Артантаса. Ее глаза были полуприкрыты, на тяжелом круглом лице не отражалось никаких чувств. Утренний воздух сотрясался от рева армии Скворца.
«Да»,
— прохрипел Калор, стоявший рядом с ней. Корлот оторвала взгляд от Серебряной Лисы, привлеченная тоном Калора. Вовремя, чтобы увидеть, как грубый клинок мелькнул у ее головы. Всплеск боли, миг замешательства, когда все вокруг так странно застыло. Потом земля врезалась в бок. Жар потек вниз по лицу, струясь со лба. Она моргнула, удивляясь тому, что тело ее забилось в конвульсиях.
«Путь хаоса. Калор».
Перед глазами все размыто. Она смотрит с земли.
«Череп проломлен.